Все, кому за 35, хорошо помнят, как они в школе изучали предмет биологии. Этому помогал учебник, в котором окружающий мир рассматривался с точки зрения атеизма. Но сменилась власть, а вместе с ней отношение к окружающему миру людей. Но современный учебник по биологии недалеко ушел от того, который был в прежние времена. Но среди современных учебных пособий встречаются такие, которые можно назвать «белой вороной». К ним обращается пристальное внимание не только верующих людей, но и явных атеистов. Сейчас юный корреспондент Яков Абель встретится как раз с автором этого необычного учебного пособия по биологии для 10 и 11 классов.
Сергей Ильич, расскажите о том, о своих веках биографии.
Я закончил факультет молекулярной биологической физики Московского физико-технического института в 1987 году. В 1990 я защитил кандидатскую диссертацию по своей специальности и работал в Институте высоких температур в Москве. Это был, в общем, закат еще советского государства. Через буквально несколько лет все рухнуло. Большая наука прекратила свое существование в нашей стране, по моим направлениям. И я занимался некоторое время какой-то даже коммерцией, а потом уехал. И последние 16 лет я жил и работал при Серафимо-Дивеевском монастыре в обители преподобного Серафима, всем известный, трудился на его восстановлении и работал по своим научным тоже направлениям дел и изучал святоотеческую литературу, толкование святых отцов на Библию, на Евангелие. Получилось так, что несколько лет назад мне пришлось вернуться к своим научным исследованиям. Встала задача написать книгу, которая бы позволила подтвердить с научной точки зрения истинность Библии, истинность библейского писания о том, что мир этот появился в результате сотворения его Господом Богом, что человек не произошел от обезьяны, наука действительно ничего этого так и не смогла доказать, и истинность сотворения мира. Развивалось наше православное образование, наши детки шли в школу, и им нужно было что-то, какой-то материал, какую-то книжицу, из которой бы они поняли, что их взгляд, то, чему мы учим в церкви, сегодня находит подтверждение их среди научных фактов. Когда книга «Происхождение жизни» вышла в 2003 году, первые два тиража разошлись очень быстро. В отделе образования и катехизации передо мной поставили задачу сделать учебник по общей биологии, который бы, с одной стороны, соответствовал программе, давал те знания, которые необходимы детям, чтобы поступить в институт, благополучно сдать экзамены, но, с другой стороны, показывало бы, чего стоит эволюционная теория, что там доказано, что до сих пор является гипотезой, а может быть, даже и подделками. Так, чтобы истина была и не только в Библии, но еще и в учебнике по биологии.
А вот вы говорите, что катехизаторский отдел ставил вам задачу. А почему он вам ставил задачу? Разве не было какого-то другого человека, который занимался теми же проблемами раньше?
Конечно, в нашей церкви разные совершенно люди, разного уровня, разной направленности своей профессиональной, в тот или иной момент своей жизни обращались к этой проблеме. Вот первый, по-моему, начальник отдела катехизации, протоиерей Глеб Коляда, очень много этим занимался на заре восстановления церкви, когда это стало возможным в конце 80-х, начале 90-х. Он и раньше об этом писал. И сегодня в церкви некоторые другие ученые этим занимаются. Но ключевой момент учебника по биологии – это вопрос об эволюции. Как относиться к эволюции? То есть цитологию, генетику, там, биосферу, экологию – все можно написать. Просто надо это сделать аккуратно, хорошо, обратить в нужных местах внимание детей на то, что мир это действительно удивителен, что многие яркие факты подтверждают вот то, что уникальность его, то, что он мог быть только создан, не могло случайно появиться. Но ключевой момент – это вопрос об эволюции. Нужно было поставить на место теорию Дарвина. И поскольку книга «Происхождение жизни» была уже успешно написана, она очень оказалась трудно критикуемой, и несмотря на то, что весь интернет ополчился на это издание, но прямой критики вот по пунктам, по абзацам этой книги никогда вы не встретите, потому что она опирается на сотни научных журналов, ссылки на которые даны. Именно поэтому вот мне и было предоставлено вот эта вот честь, не знаю, поставлена была такая задача сделать учебник по биологии, поскольку главный раздел, он уже был апробирован в книге «Происхождение жизни» и получил уже признание.
Вот сейчас, ну, в православных школах все-таки по вашим учебникам учатся, а в обычных школах их учат той биологии, где есть теория Дарвина. И вот мы могли бы сейчас вкратце попытаться сказать, что можно говорить тем ученикам, которые учатся, о том, что теория Дарвина не... что человек не произошел от обезьян.
Начнем с того, что правды о Дарвине вы в современных учебниках не встретите. Несмотря на то, что действующий госстандарт образования содержит пункт учения Дарвина о происхождении жизни. Если открыть книгу самого Чарльза Дарвина «Происхождение видов», там он в выводах пишет такие слова, я процитирую: «Есть величие в том воззрении, что жизнь... изначально Творец вложил одно или ограниченное число форм, которые затем эволюционировали. Он пишет, что я полагаю, животные происходят самые большие 4 или 5 родоначальных созданных Богом форм, растения от такого же или еще меньшего числа». То есть позиция Дарвина была, что мир, наша планета, изначальные базовые виды животных, сама жизнь была сотворена Творцом. И задача ученого входит выяснить, что же было сотворено, что могло появиться потом. Дарвин писал о том, что мы должны бы найти десятки и сотни переходных форм от одних организмов к другим, которые бы нам показали, как одни организмы превращались в другие. А те, между которыми мы переходных форм не найдем, значит, они были сотворены. Дарвин надеялся, что очень много будет найдено переходных форм от простейших организмов. Вот. Но сегодня наука показала, что не удается проследить появление основных форм жизни. Мы не знаем, откуда появились кембрийские организмы. Моллюски, кишечнополостные, рачки, они не имеют предков. Мы не знаем, как из каких-то этих кембрийских форм вывести рыб, чисто эволюционно, от кого они произошли. Прямые предки рыб неизвестны. Наука предполагает, что вот морские черви через там бесчерепных постепенно стали рыбами. Но реально предки рыб не обнаружены. Рыбы должны были выбраться на сушу, стать рептилиями, крокодилами. Опять проблема. Мы не находим нужных переходных форм. Как у рыб плавники стали лапами, как у них появились легкие, мы этого опять не прослеживаем. Это то, как о чем писал Дарвин. Эти переходные формы, их нет. Далее рептилии должны были стать птицами, научиться летать. Возникает опять проблема. Все-таки между летающими рептилиями и реальными птицами большая разница. Их по их физиологии, по их организации, это совсем другие организмы. Потому что они все летают, но они разные. Я уже не говорил про проблемы происхождения человека. В любом современном учебнике мы открываем, в школе читаем. Первые наши предки, самые далекие, это австралопитеки. Они были прямоходящими, они первые встали на задние лапы, освободили руки. И мало кто знает, а я об этом пишу в своей книге, что единственным доказательством прямохождения австралопитековых являются следы, влетали на вулканическом пепле. Эти следы датируются давними годами, в которые, согласно идеи эволюции, кроме австралопитеков, более развитых существ не было. То есть человека еще не было, согласно идее эволюции. Значит, эти следы доказывают, что австралопитеки были прямоходящими. Но если мир-то создан Богом, если обезьяны не раньше человека на миллионы лет появились, а были сотворены Богом в один день, может быть, там просто прошли люди. И тогда эти следы никак не доказывают прямохождение австралопитеков. И более того, ученым удалось выяснить, путем томографии черепов австралопитеков, что у них вестибулярный аппарат такой же примитивный, как у современных шимпанзе. То есть при всем своем желании они не могли сколько-нибудь более успешно ходить на двух ногах, чем сегодня шимпанзе. То есть, а в учебниках-то пишут, что это наши предки, они ходили. Как они ходили? У них не было соответствующего вестибулярного аппарата. Вот на эти факты не указывают эволюционисты. И понятно почему. Если люди не могут принять идею Бога, то значит, от кого-то мы произошли. Значит, австралопитеки просто обязаны были ходить на двух ногах, потому что мы должны бы от них произойти. Это неправильно. Это ущербная парадигма. Вот. И то, что человек создан был отдельно и не происходил от обезьян, вот находит свое подтверждение в том, что не прослеживается происхождение человека от обезьян. И что должны знать, наверное, все, для любого палеонтолога или антрополога сегодня понятно, что чтобы доказать, например, происхождение человека от обезьян, как научный факт, для этого совершенно необходимо, пусть в какой-нибудь небольшой области, в глубоких слоях найти популяции обезьян. Вот кости лежат обезьян, жили здесь обезьяны. Вот эти кости чуть выше стали, эти же кости, но уже немного другие. ближе к человеку. Вот еще чуть выше, на этом же месте или чуть-чуть в стороне, там, может быть, популяция мигрировала, эти кости еще ближе стали к человеку. И так массово постепенно, в нескольких слоях, они превратились в кости человека. Вот это будет доказательством, правильно?
Mm-hmm.
Это мы сняли как на кинопленку, как это, и то же самое рыбы, как превратились в рептилии. Мы должны найти рыб, в слоях чуть повыше, рыбы немного изменились, и так дальше. Но останков очень мало на планете. Вот, находят какие-то фрагменты. Вот между австралопитеками и первыми людьми, эректусами, неандертальцами, гидробесским человеком, ничего не находят, только отдельные кости, куски черепов, из которых пытаются сложить какую-то гипотезу. Но так, чтобы мы проследили в пластах происхождение человека от обезьян, этого нет. Все места стоянок древнего человека перекопаны. И сегодня антропологам совершенно очевидно, что мы никогда уже этого не найдем. И отсюда следует вывод, который должен знать каждый православный человек. Никогда уже на нашей планете не может быть научно доказано происхождение человека от обезьян. Никогда уже не может быть научно доказано, что рыбы когда-то стали рептилиями, что рептилии стали птицами. Почему? Потому что останков нет, они очень фрагментарны, мы нигде этого не прослеживаем в пластах.
А почему тогда в учебниках пишут совершенно другое?
В учебниках пишут так, что вот нашли, дескать, какой-то там череп, какую-то там кость, и теперь нам понятно, что процесс эволюции человека от обезьян шел вот по линии австралопитеки, эректус, гидробесский человек. Но учебники вам не напишут, как к этому относятся сами антропологи. А никакой, сколько-нибудь авторитетный антрополог вам никогда не скажет, что мы доказали, даже эволюционисты не скажут, что мы доказали, что человек прошел от обезьяны. Они рассуждают так, если эволюция была, то мы предполагаем, что она шла по линии австралопитеки, эректусы, гидробесский человек, там, кроманьонец и мы. Но самого факта эволюции, и это понимает каждый антрополог, кости не доказывают, их мало. Разница лишь в том, как к этому относиться. Эволюционисты считают, что переходные формы не найдены, потому что они утрачены. Хищники съели там или еще кто-то. А люди верующие полагают, что этих переходных форм не найдено, потому что их никогда не было. Вот вся разница. Но научно это никогда уже не будет доказано, понимаете? Мы никогда уже не проследим этого. А раз мы не проследим в пластах, то мало ли какие большеголовые обезьяны в прошлом жили. Мало ли какие жили племена людей, обделенных совершенствами. Как это? Ну, жили. Это что докажет, что мы нашли черепа людей каких-то несовершенных? Жили еще и такие люди. Ну и что? Или большеголовых обезьян. Ну, жили такие большеголовые обезьяны с кем-нибудь, скажем, увеличенным объемом мозга. Ну и что? Процессы мы не прослеживаем. Бог, может быть, создал в прошлом много видов организмов. Какие-то большеголовые обезьяны вымерли. Какие-то люди, обделенные совершенствами, целые племена тоже, может быть, вымерли. Но чтобы доказать эволюционность процесса, что он был, нужно это проследить в летописи каменевости. Этого нет. Вот этого вам ни один учебник не скажет. А это та правда, которую должен знать каждый. То есть современная теория эволюции, она предполагает, что если эволюция была, то она шла по такому-то пути. Но самого факта эволюции останки палеонтологически не доказывают. Вот об этом вам умолчит любой учебник.
А почему он молчит?
Потому что такая стратегия насаждается сверху, что материалистическое мировоззрение единственно научное. Мысль о Боге, о сотворении нельзя. А почему? Если переходных форм нет, если наука не доказала эволюцию, значит, что? Создал Бог. А вот это допустить учебники они не могут.
А сейчас же уже не большевики, сейчас же как бы православная страна. Почему?
А вы знаете, что говорил Геббельс? Геббельс говорил, что ложь, повторенная народу 300 раз с трибуны, становится для него правдой, за которую он готов отдать жизнь. После революции нам навязывали дарвинизм, верующим людям учили у них детей, что они подошли, это обезьяна, это отторгалось, с этим боролось. Но с тех пор 300 раз эта ложь прозвучала. И вот теперь мы сталкиваемся с тем, что когда мы людям говорим, да все, да не верьте в эту чушь, они говорят, а как это, а вот эти революции, люди за нее цепляются. А почему же этим занимаются всерьез ученые, над этим стоят, это вопрос более глубокий. Когда мы работали над учебником с академиком Юрием Петровичем Молтуховым, заслуженным профессором Московского университета, директором Института общей генетики, я ему прямо задал вопрос. Вот, Юрий Петрович, а почему тот же самый Тимофей Фрисовский, который создавал синтетическую теорию эволюции, он с вами боролся? Ведь у вас такая фактура, такие фактические данные, которые всякую эволюцию отвергают. Совершенно понятно, что ее не могло быть. Неужели Тимофей Фрисовский этого не понял? Ответ был очень необычный, он очень поучительный. Академик Алтухов сказал, что, конечно, Рисовский-то понял, но вы думаете, легко отказаться от всего того, чему посвящена жизнь? Ведь вся жизнь отдана у людей, которые занимаются эволюцией, увлеченных ученых, и поэтому ожидать, что они сегодня от нее откажутся, вдруг не приходится. Знаете, как говорил Макс Планк, смена научной парадигмы происходит со сменой поколений. Вот когда мы вырастем новое поколение, которое сможет критически отнестись к идее эволюции, творчески переосмыслить мысли о сотворении мира, появится надежда на то, что сменится научная картина.
Когда вы занимались научными трудами, бывали ли у вас какие-то чудеса?
Научными трудами?
Ну, сначала скажите, были ли в научных трудах, а потом вообще в жизни?
Вот что считать чудом? Что считать чудом? Это вопрос такой, знаете. Но когда я занимался над своей книгой, над своим учебником, можно сказать, на каждом шагу я чувствовал, что это Богу угодно. То есть на каждом шагу происходили события необыкновенные. То есть, например, вдруг с утра мне звонит человек и говорит, вот был такой академик в прошлом, я знаю, очень он много писал о том, что эволюция несостоятельна, что идея креационная, сотворение мира, он за это боролся, вот академик Корочкин, но где его найти, например, я сегодня не знаю. И как к нему попасть, наверное, очень недоступно. Вечером звонит другой человек и говорит, вы знаете, я знаю, занимаюсь эволюцией, я вас могу вот привести, у меня есть один такой знакомый профессор, он сейчас никого не принимает, но мы с ним хорошо знакомы, он вас примет, такой вот Корочкин, например. Так мы впервые встретились с Леонидом Ивановичем Корочкиным, вот, членом корреспондента Российской Академии Наук. И такие ситуации были на каждом шагу. То есть Господь устраивал встречи, подавал материал, и я буквально боялся только испортить. Я уже понял, что надо работать, если сам Господь за это берется. Я сам не смог бы так организовать людей. Вот академик Алтухов, например, согласился работать над учебником. Это же удивительное событие. Академики, как правило, не балуются тем, что занимаются школьными учебниками. А он действительно часами со мной сидел в кабинете директора Института общей генетики и обсуждал все это, что это, если не чудо. Вот. И я поэтому и так боролся за этот учебник и всегда его пропагандирую, потому что слишком очевидно для меня было то, что Богу он был угоден, и Господь все устраивал все события.
А вот если не трогать научных трудов, то просто в жизни?
Лично со мной?
Да.
Ну, вы знаете, чтобы такое вот чудо. Когда я жил в Дивеево, Дивеево – удивительное такое место, там, как говорил отец Владимир Шикин, которого с нами ныне нет, в Дивеево на каждом шагу нас ожидают чудеса, если не быть совсем слепым. Вот такого рода чудеса, как я сказал при работе над книгой, там присутствует постоянно, и каждый день Господь тебя ведет. И отсюда вот глубокая вера тех, кто живет в Дивеево, отсюда вот их молитвенный настрой, потому что они на каждом шагу чувствуют, что вот Господь тебя ведет по жизни, все устраивает. Но такое, чтобы откровенное чудо, там кто-то выздоровел, кто-нибудь там от болезни излечился, что со мной лично не происходило, но на моих глазах с моими знакомыми действительно было. Вот я помню, попросили меня в онкологический диспансер в Дивеево, нашу сестру, она еще тогда не была монашествующей, на операцию, у нее была онкология. Я лично ее забрал из онкологического диспансера с диагнозом, что все, уже оперировать нечего, уже там легкие, ничего не осталось. Осталось месяц-два человеку и все. Но она очень отнеслась к этому серьезно. Ходить она уже практически не могла. Я ее подвозил на машине к ее знакомым. Она брала человека за руку и просила прощения. И это надо было видеть. Она говорит, ты меня прости, потому что ей надо умирать. А люди, ну как мы с ней? Да, конечно, прощай. Нет, ты меня прости. Ты меня прости, и она вот со слезами, я смотрел человеку в глаза, пока она не видела в глазах, что все, ничего не осталось. И это было очень важно, почему? Потому что мы это живем, а она это уходит, и будет очень важно. И для меня это был большой урок. И вот мы объехали, она попросила прощения, постригли выночество. Через 2 месяца, когда она должна была умереть, вдруг я узнаю, что ее возили в больницу, у нее открылся какой-то кашель, там, и хирург посмотрел ее флюорограмму и сказал, что у нее застужена гортань, то есть там трахея, еще что-то. А легкие чистые. И до сих пор, вот уже 15, наверное, лет прошло, она у нас в монастыре работает, она пострижена, и ничего, ходит и бегает. И вот таких чудес достаточно много. Но я думаю, главное в нашей жизни вот не такие явные чудеса, а вот то, как Господь нам помогает нашему духовному развитию, как Он нам дает познать свои немощи, как Он нам дает избавиться от них, как он нам дает какой-то покаянный дух, который порой мы вот ищем его нету, и вдруг какой-то нам открывается дверь покаяния или дверь молитвы. Вот это же чудо, это же дар Божий. Вы попробуйте молиться благодатно, вот просто так вот еще захочу, не получится. Вы попробуйте покаяться, вот просто так ничего не надо заслужить, понимаете? То есть, когда Господь это дает, мы видим, что это нам дано, просто это подарок Божий. Вот это вот чудо, оно более ценное, чем извержение вулкана или сдвижение горы со своего места или переселение смоковницы в море. Вот. Почему? Потому что она имеет непосредственное отношение к нашему спасению. От таких чудес и дивилов было, конечно, очень много.
Дорогие друзья, вы послушали первую часть беседы нашего юного корреспондента Якова Абеля с Сергеем Юрьевичем Вертьяновым, автором учебника по биологии для 10-11 классов. Продолжение беседы слушайте ровно через неделю в это же время. Храни вас Господь!